В эфире программа «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов, и мы начинаем с короткого выпуска новостей. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что может сформировать украинское так называемое правительство в изгнании после решения московского суда, который в декабре признал протесты на Майдане в Украине госпереворотом. В интервью российскому изданию «Известия» Азаров заявил, что формирование правительства в изгнании вполне реально, если в Украине сложатся для этого необходимые предпосылки. Этими предпосылками, по словам Азарова, будет неспособность власти Украины выполнять свои функции и требования альтернативы со стороны украинского народа. Янукович, Азаров и другие пророссийские чиновники, напомню, бежали из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых протестов на Майдане, в Киеве и других украинских городах. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины 5 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты за прошедшие сутки более 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Самая сложная ситуация на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении кількість випадків порушення перемир'я зменшилася вдвічі. З них два обстріли були із застосуванням мінометів. Це відбулося поблизу Троїцького. Донецький напрямок. Ділянки бойової активності ворога там традиційні. Це Світлодарська дуга, північні околиці Горлівки та Авдіївська промзона. Маріупольський напрямок. Найбільш напруженою обстановка залишається на півдні цього напрямку, а саме на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
Группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах в направлении села Ленинское на юге подконтрольной боевикам части Донбасса. Группировка ЛНР заявляет о нарушении украинской стороной режима тишины в направлении сел Калиновка и Логвиново. В аэропорту Шипхол в Нидерландах полиция задержала местного журналиста, у которого изъяла обломки самолета рейса MH17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины. Об этом сообщают нидерландские СМИ. В прокуратуре заявили, что сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками, будут исследованы как можно скорее. Сообщается, что репортер посетил Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе. Катастрофа самолета Boeing 777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 8 и травмированы 45 граждан. Как сообщает пресс-служба национальной полиции, критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной также продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 января, на Донбассе будет пасмурная погода, ночью и днем ожидается снегопад, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха на Донеччине ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза, на Луганщине ночью от 7 до 9, днем от 4 до 6 градусов мороза.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». Микрофон Денис Тимошенко. Сегодня 9 января, понедельник, праздничный день. И сегодня у нас особенный выпуск. Выпуск выходит в записи. Мы сегодня поговорим о роли религии, в частности, вот православной религии в конфликте, событиях на востоке Украины. Для этого мы пригласили в студию Людмилу Филиппович, известного религиоведа, заводделом философии и истории религии Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам в студию в этот праздничный день, нашли время с нами пообщаться, порассуждать о роли религии. Друзья, напоминаю еще раз, что сегодняшнее общение в записи, поэтому студийные телефоны не работают, но вы всегда можете позвонить нам на автоответчик. Мы прослушаем ваши отзывы, впечатления о программе и сделаем так, чтобы их услышала остальная Украина, весь Донбасс. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Людмила, такой вопрос к вам, он может быть очевидный, но тем не менее, может быть, многие до сих пор не знают, и сейчас вот украинские политические лидеры, в том числе Александр Турчинов, секретарь СНБО, призывает Украину праздновать Рождество вместе со всем остальным миром. Как так получилось все-таки, что православные страны, да, ну вот где традиционно укоренилось православие, празднуют Рождество в один день, остальной мир другой? Иисус что, родился в разные дни или как так вышло?
Дело в том, что источник, я имею в виду Евангелие, нигде не упоминает о дате рождения Иисуса Христа, а все связано с астрономическими несоответствиями в календарях. Но мы помним, что еще в период Римской империи любое летоисчисление начиналось от даты начала правления того или иного императора. И вот этот вот юлианский календарь, за которым, собственно говоря, празднуют православные, и, кстати, не все, потому что европейские православные страны, такие как, например, Румыния или Греция, они уже перешли на Григорианский, на новый календарь.
А давно они это сделали?
Да, я думаю, что уже достаточно давно. То есть они давно уже празднуют Рождество вместе с Европой. Это все условности. Собственно говоря, 1 января, давайте вспомним, было установлено царем Петром I. До этого никто не праздновал этот праздник. А теперь все ждут чуда в этот день и считают, что должно что-то коренным образом измениться в нашей жизни. Любая дата, мне кажется, это своеобразный результат договора, который заключают люди между собой, и даже дата рождения Иисуса Христа – это тоже своеобразный договор между членами церкви, которые решили одни праздновать с 24 на 25, а вот мы празднуем с 6 на 7 января. Я говорю еще раз, это не столько, наверное, богословские там проблемы, сколько астрономические. Ну, все коренится, как говорится, в нашем сознании.
А вы не видите тут какого-то символизма? Вот вы говорите, что некоторые европейские страны перешли на празднование в ночь 24-25, отдельные страны не перешли. Я сомневаюсь, что Россия современная перейдет на празднование в конце декабря. Вот в чем, есть ли тут какой-то символизм? То есть, допустим, с вашей точки зрения, как религиоведа, что-то поменяется в сознании украинцев, если они начнут праздновать Рождество вместе с остальной Европой?
Ну, во-первых, Россия – это не весь православный мир. Мы должны прекрасно понимать, и сегодня мы видим, как вот вселенское православие теряет свое единство, пусть мифическое, оно никогда не было единым, то есть в середине этого объединения, мы можем так сказать, всегда существовали внутренние противоречия и противостояние между двумя такими очень важными такими магнатами, как Константинопольский и Московский патриарх, ну, уже несколько столетий продолжается. А по поводу изменения сознания, ну, сам, если украинцы согласятся принять изменение даты празднования Рождества, то только в силу изменения своего сознания. То есть нельзя навязать что-то силой, и человек будет всячески сопротивляться, если будет принято такое решение не с его согласия. Это должен быть свободный выбор. То есть я, например, готова абсолютно при условии, что я православная христианка, согласиться с европейским и со всем миром.
Вот лично, почему вы готовы?
Потому что я понимаю, что это не божеское установление, что это не священное предписание, это нигде не прописано в сакральных текстах, это просто-напросто человеческий продукт, это результат человеческого исчисления. Человек может ошибаться, и мы видим, что вот заметили эту ошибку там, в 16-17 веке и попытались привести его в соответствие и с теми астрономическими изменениями, которые на то время пережил мир. Ну и сейчас мы можем ошибаться и в будущем. Мне кажется, что абсолютно естественно, если мы будем это делать в единый день вместе с другими крестьянами. И, кстати, вот протестанты в этом году 25 декабря заявили о праздновании Рождества со всеми европейцами. И это немножко как-то, знаете, нас приближает вот к идее евроинтеграции, это совершенно естественно. Да, что далеко ходить? Давайте вспомним недавнее прошлое, и это особенно, скажем, помнят те люди, которые родились на Западной Украине. Я вот вспоминаю свое детство, хотя я уже, как говорится, продукт советского времени, но мои деды и мои родители, они никогда не привязывали празднование зимних праздников к 1 января. Это всегда было связано с церковным календарем. Ну, поскольку эта территория мы знаем прекрасно, была под влиянием католической церкви, и там до сих пор доминируют греко-католики, то это приходилось на юлианский календарь, то есть 6 на 7 число. Я думаю, что человечество договаривается по очень многим вопросам. И по поводу, скажем, ограничения ядерного вооружения, и там запрета на ядерные взрывы, и так далее, и так далее. Почему бы там, ну, климатические какие-то проблемы, там, уменьшение выброса газов, почему бы нам не договориться по этому вопросу?
Людмила, как вы думаете, почему вот церковь Московского патриархата отстаивает свою самость, отдельность от Константинопольского патриарха? Вот упомянули о том, что вот существует такой конфликт, который продолжается уже много столетий. В прошлом году состоялся Вселенский собор, который, получается, что не состоялся, потому что не приехал на него, ну вот как говорят даже Московский патриарх, ни о чем не договорились.
Ну, говорите и вы, собор состоялся. И в истории Вселенских соборов уже бывали случаи, когда не приезжал какой-либо патриарх, но они до сих пор этими же не приехавшими патриархатами считаются вселенскими. То есть неприсутствие четырех представителей четырех патриархатов не говорит о том, что собора не было. Это все-таки был собор эпохальный, и то, что он произошел, это большая победа Константинопольского патриарха Варфоломея. До последнего они ожидали, что все-таки эти четыре патриарха возьмут участие в работе собора. Тем более, что все предсоборные собрания и встречи активно Русская Православная Церковь брала в этом участие. И отказ в последнюю минуту приехать, мне кажется, даже самим русским православным не совсем понятен. То есть они попытались потом объяснить свой неприезд. Дело в том, что все требования, которые они выставляли, были учтены. То есть все, что они требовали, все постарались учесть организаторы собора. Я думаю, что таким образом пытаются утвердить идентичность этой церкви. Но знаете, идентичность можно утверждать по-разному. Ее можно утверждать позитивно. Ну, вот, как, например, украинцы, да, они строят свой украинский мир. А можно утверждать негативно, можно бороться с другим миром.
Строить русский мир.
Строить, например, русский мир, или там израильский мир, или какой-либо американский мир. Ну, я, например, знаю верующих в Украине, которые высшей своей мечтой имеют свои останки похоронить, например, в Иране. Да, вот человек живет с такой идеей закончить свой земной путь именно в этой стране. Я все-таки последовательница позитивных решений, и я никогда не буду заниматься критикой, скажем, иного представления. Я всегда буду утверждать свое собственное. Я думаю, что в этом и сила, и моя, и сила у тех украинцев, которые выступают за строительство и за утверждение тех ценностей и принципов, а не критики и непринятия иных. Это не означает, что этих принципов и этих ценностей мы не видим, не замечаем. Но я думаю, что растрачивать энергию на то, чтобы кого-то критиковать, то лучше пустить это в позитивное русло.
Можно сказать, что патриарх Кирилл проигнорировал этот собор, потому что из-за каких-то политических соображений?
Я думаю, что вы правы. У меня даже есть подозрение, что его просто поставили в такие условия, когда он вынужден был совершить этот шаг. Я думаю, что он не по собственной воле не приехал на этот собор. Сложная очень ситуация. Мы же многих вещей не знаем. И мы понимаем прекрасно, что в борьбу включились такие, знаете, мамонты, гиганты этой политики. И нельзя сегодня вести церковную политику отдельно от общей политики. И как бы мы ни говорили...
В России вы имеете в виду?
Не только. Я думаю, что точно так же учитывают религиозные факторы американцы. Ну, как вы себе представляете, например, абсолютно свободным от влияния протестантских церквей того же самого американского президента. Влияние же есть, то есть они что-то требуют, они что-то, на что-то ставят, они же голосуют за этого президента, значит, они могут и потребовать выполнения своих требований, своих желаний. Я думаю, что это очень ярко проявляется, скажем, в исламских странах. То есть представить себе, что какой-то политический лидер действует вне влияния религии, того же самого ислама, абсолютно невозможно.
Но в России же отделено церковь от государства по Конституции.
Ну, вы знаете, мы смешиваем некоторые вещи. То есть, когда мы говорим об отделении церкви, вы говорите «от государства». Во всех нормальных странах это отделение церкви и государства. И этим «и», а не «от», утверждается все-таки идея партнерства, идея равенства. И это означает только одно, что церковь не вмешивается в дела государственные, а государство не вмешивается в дела церковные. Но это не означает, что церковь не общество, что церковь просто сластью не имеет таких прямых отношений. Она не является инструментом и механизмом решения политических государств. То есть она выполняет совершенно иную роль. Я не хочу сказать, что ее ограничивают только выполнением, скажем, религиозных функций, обряда верских, как мы говорим. То есть мы смотрим сегодня на церковь в Украине, она активно включилась в разнообразные общественные процессы, и это и волонтерство в разных сферах, не только, скажем, военные капелланы, но и, скажем, в госпиталях, среди молодежи, в тюрьмах. То есть церковь понимает свою социальную ответственность перед
обществом. Это нормально, да? Это, в принципе, не противоречит вот Святому Писанию?
Нет, конечно. Это всегда было в практике церковной, потому что Иисус всегда призывал помочь ближнему. А ближний – это же не просто духовная какая-то субстанция, да, какая-то там монада, которая витает в эфире. Это очень конкретный человек, у которого есть конкретные материальные, физические, физиологические потребности, и церковь всегда отвечала на эти потребности.
Вот у нас на днях как раз в гостях был глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Давайте послушаем, как он аргументировал, почему его церковь участвует в, ну вот, не сказать в этом конфликте, да, но каким-то образом занимает определенную позицию. Давайте послушаем.
Церковь выступает против войны, за мир. Але за не будь-який мир, а за мир справедливий. А справедливість полягає в тому, що Донбас є українська земля. І церква благословляє свою армію, свій народ захищати свою землю. Так само, як російська церква благословляла захищати свою землю від фашизму, від Гітлера. Ніхто тоді не говорив про те, що церква займається не своїми справами. Ця необ'явлена війна, відторгнення тимчасове Криму, показало, хто є хто. Кого захищає Українська православна церква Київського патріархату і кого захищає Московський патріархат. Московський патріархат не називає агресора Кремль агресором із-за того, що на Донбасі і в Криму Київський патріархат був невпливовим, виникла ця війна. Російська церква 17 століття знаходиться в залежності від держави. В 17 столітті при патріархи Ніконі йшла боротьба між царем і патріархом. І в цій боротьбі переміг цар. Патріаршество було скасовано, і церква стала департаментом держави. Ще в більшу залежність російська церква попала в радянські часи. Але і тепер, коли безбожжя переможено, російська церква знаходиться в залежності від держави. І тому патріарх Кирил говорить те, що потрібно російській державі.
Это патриарх Филарет о роли Украинской Церкви в конфликте российско-украинском. У нас в гостях известный религиовед Людмила Филиппович. Людмила, вот все время хотела вас спросить, вот по словам патриарха Филарета, Российская Церковь – это такой департамент государства, и он объясняет, почему, как по-вашему, вот в нынешних условиях, не нужно ли каким-то образом ограничить свободу совести в Украине, каким-то образом деятельность этой церкви, если она занимает определенную позицию и определенные идеи насаждает среди своей паствы, среди прихожан.
Ну, я в целом согласна с оценкой, которую дал патриарх Филарет статусу церкви в России, хотя там не так все однолинейно и не так все просто, как кажется на первый взгляд. В самой церкви существует очень сильная оппозиция и патриарху Кириллу, и причем эта оппозиция не только левая, но и правая. То есть есть люди, которые очень недовольны модернистскими политическими действиями. Ну, например, я знаю о том, что осуждают встречу патриарха Кирилла с папой Римским, которая произошла в феврале на Кубе. И считают, что таким образом российское православие сдает свои позиции и находится... И таким образом попадает в подчинение к католикам. Есть и другие шаги, которые... С точки зрения вот правых православных, радикальных правых православных осуждаются.
Можно сказать, что это фундаменталисты православные или нет?
Можно, без сомнения,
как
да.
Как исламские фундаменталисты?
Они бы хотели вернуть церковь в ситуацию, скажем так, вот 17-18 века, а может быть даже раньше, когда действительно существовала так называемая симфония между властью светской и властью духовной, когда патриархи выполняли роль и волю, собственно говоря, светских руководителей государства. В Украине совершенно другая ситуация. То есть у нас никогда не было царей, и всегда на нашей территории было несколько религиозных традиций, поэтому ни одна из церквей никогда не была, собственно говоря, государственной. Ну и даже в советские времена, вот вспоминал патриарх Филарет, когда в Украине был экзархат, Русской Православной Церкви, украинцы были достаточно самостоятельными. В том смысле, что они же были в конкретных исторических условиях, они руководили конкретным народом, который и ментально, и культурно, и в языковом отношении отличался от россиян. И все попытки государства советского объединить все народы, да, растворить этот этнический фактор в силу интернациональной общей политики, они же, собственно говоря, не привели ни к чему. Прибалты так и остались прибалтами, кавказские народы, смешавшись даже с россиянами или с представителями других национальностей, все равно сохранили свою идентичность. Это касается и украинцев, и даже белорусов, которые вроде бы совершенно утратили свою идентичность. Поэтому мы не можем накладывать на Украинскую Православную Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, все те характеристики, которые приписываем Русской Православной Церкви. Уже 25 лет мы фактически существуем, не в едином идейном, не в едином культурном, не в едином политическом поле.
То есть не стоит трогать Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата из таких патриотических, государственнических побуждений, с вашей точки зрения, потому что она более-менее самостоятельная, проводит самостоятельную политику проукраинскую.
Вы знаете, вот я думаю, что трогать надо, поскольку церковь, если она не чувствует реакции на свою политику и на свои действия, она замыкается и превращается в своеобразную секту. То есть она живет своим внутренним церковной жизнью и не обращает внимания на то, что происходит в внешних обстоятельствах. Знаете, вот мы можем рассуждать и сейчас оправдывать кого-то, но поскольку ситуация очень резко изменилась после 2013 года, и сейчас мы находимся в ситуации форс-мажорной, я имею в виду войну между двумя государствами, церковь не может не артикулировать свою позицию, она не может не говорить об агрессоре, она не может не осуждать войну.
А как заставить говорить об агрессоре?
А что значит заставить?
Ну вот, допустим, церковь Московского Патриархата в Украине, она не говорит. Мы за мир,
Чему вы удивляетесь? У нас и государство не сказало о том, что у нас война.
Патриарх Филарет говорит об этом.
Он демонстрирует, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата есть независимой. А московские, получается, что они зависимы от позиции украинского государства. Вот когда государство примет решение, и это будет официальный документ, они, кстати, этим и пользуются, и постоянно посылаются, и постоянно кивают в сторону государства. Мы же должны понимать, что церковь – это своеобразная проекция, это зеркало общества, может быть, даже концентрированное. И как мы можем сейчас от церкви требовать каких-то решительных действий или решительных заявлений, если само общество к этому не готово. Вот давайте посчитаем, а сколько из украинцев, какой процент украинцев реально осуждает то, что происходит на востоке Украины? Кто считает Россию своим агрессором? У нас есть очень интересные, кстати, результаты исследований. В свое время, это год тому назад, Центр Разумкова, правда, он как-то в последнее время очень сильно критикуется, но тем не менее он дает объективные данные. Спрашивали, как украинцы относятся к своим ближайшим соседям, и в частности был вопрос об отношении к россиянам. Ну, до сих пор я вам хочу сказать, что около 50% украинцев считают это самыми ближними своими соседями, друзьями, теми, кому они могут доверять. Значит, мы должны подумать, что делать вот с этой статистикой. И тогда спрашивать в церкви. Хотя, конечно, церковь в обществе должна выполнять не роль статиста, она не должна идти за обществом. А с моей точки зрения, она должна опережать это общество. Я в свое время читала очень интересный документ, это «Вернусь в прошлое», «Учительное Евангелие», которое было составлено Петром Могилом, под могилой в 17 веке. И он, обращаясь тогда, собственно, это «Учительное Евангелие» было предназначено для священников, и он, обращаясь к ним, в своем предисловии говорил о том, что они должны быть как свеча, которая освещает путь не только себе, но и тем, кто идет за тобой. Церковь, конечно, должна выполнять эту функцию поводыря. Она должна быть пастырем, она должна быть на шаг вперед от тех событий, в которых она участвует. Но не все церкви готовы к таким решениям. Для кого-то, скажем, его паства – это как кайданы, как мы кажем, на ногах. Я в свое время, кстати, митрополита Владимира Сабадана спрашивала по поводу перспектив по местной православной церкви. Это было за несколько лет до его смерти. И он мне сказал, да мы хоть сегодня готовы, но а паства? Значит, церковь должна посмотреть и подумать, как нужно работать с этой паствой. Она же, еще раз хочу сказать, она имеет колоссальные ресурсы и резервы. И эти резервы и ресурсы испробованы веками. Она знает, как работать с людьми. Значит, если люди делают такие выводы, церковь с ними не работает.
Людмила, напомню слушателям, у нас в гостях известный религиовед Людмила Филиппович. Это «Донбасс Реалии». Мы говорим о роли церкви в нынешних событиях в Украине. Людмила, я хочу вас спросить о том, как Украина воспринимается вот на карте православного мира. Вот тот же патриарх Филарет по отношению к московскому патриарху, к константинопольскому патриарху, какую легитимность он имеет, вот если обычный православный христианин, да, в Украине, на кого ему ориентироваться, если он, допустим, ориентируется на константинопольского патриарха, которого, ну вот, считают ли, есть ли перспективы вот этой вот поместной украинской церкви?
Давайте мы как-то разграничим эти вопросы, потому что в одном очень много вопросов включили. Значит, самим фактом регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата государство признало легитимность этой церкви. А то, что, скажем, иные церкви канонически не признают эту церковь, это, так скажем, события временные, потому что я не знаю ни единого исторического случая, когда бы сразу в момент объявления своей автокефальности какой-либо церкви это было признано другими церквями. Это достаточно длительный период. Я думаю, что православный мир, ну, кроме Российской Православной Церкви, готов признать поместность Украинской Православной Церкви.
Просто сейчас мы находимся в ситуации, когда вот московский патриархат, того же патриарха Филарета, это считает отступником, да, он предан анафеме, и вот это очень странная, ну, или не странная ситуация.
Нет, с вашей точки зрения Российской Православной Церкви это абсолютно не странно, потому что Филарет себя не повел так, как ожидали от него. То есть от него ждали чего? Что он так и останется экзархом РПЦ здесь, в Украине. Ну, а сами события подтолкнули Филарета к более решительному решению. Ну, вы знаете, я вообще считаю, что этот человек, конечно, героический из-за своей природы. В том смысле, что то вот в те годы, в которые он принял это решение, уже был достаточно немолодым человеком, это фактически для человека верующего, который находится в структуре какой-либо церковной, это очень непростое решение, очень непростой шаг. Если он на это пошел, значит, были настолько сильные аргументы. А аргументы — это было развитие, уровень развития сознания верующих и общества нашего украинского. Потому что мы же, если что-то совершаем, то обязательно это чем-то объясняется. Есть на это какие-то объективные причины. Поэтому я думаю, что церковь, конечно, получит признание всего православного мира. И об этом говорят те тенденции, которые мы наблюдаем в развитии православия в Украине. Но сначала нужно определиться нам самим, украинским православным, какую церковь мы хотим, в составе кого. То есть мы же понимаем прекрасно, что это не только три православных церкви, автокефальный Киевский патриархат и Московский патриархат. То есть мы должны как-то вот предварительно, поскольку сначала было слово, предварительно мы должны какую-то модель создать этой церкви. Не просто же объединить в рамках единой структуры абсолютно разнородные и неоднородные элементы. Все равно туда борьба будет продолжаться, все равно будет кто-то недоволен.
А как вы видите, это может случиться?
Но это уже случается. То есть мы являемся свидетелями вот этих вот центростремительных тенденций. Они пока не очень яркие, не многочисленные. Речь идет о том, что потихоньку люди осознают необходимость объединения вокруг идеи именно киевского христианства, киевского православия. И переходят от тех церквей, которые не отвечают этим ожиданиям, к тем церквям, которые являются яркими представителями именно этого направления. Я имею в виду вот эти переходы, которые мы фиксировали в предыдущие годы от церкви и автокефальной, кстати, и от Московского патриархата. Пока что это не массовое явление, но жизнь, мне кажется, все-таки заставит людей переосмыслить. Если в этой ситуации сами церкви не изменятся, если не поймут, что они уже не удовлетворяют определенную часть людей своими заявлениями, своими действиями.
Все-таки Киев – это колыбель православия на славянских землях.
Ну, это для вас очевидно, да, это очевидно для Киевского патриархата и автокефальной церкви, а для многих москвичей это совершенно не ясно. Недаром они памятник князю Владимиру огромный поставили, собственно говоря, совсем рядом с Кремлем. Значит, наверное, там в сознании этих людей совершенно иное что-то происходит. Они с удивлением думают, что этот князь киевский, в общем-то, они-то воспринимают Москву как центр вселенной, центр своего космоса и всего, что происходит в мире. Это неумение вписаться в историческую канву, мне кажется, всегда было как-то, знаете, присуще имперским нациям. Это касается не только Москвы, это касалось и, скажем, древних римлян, это все народы, которые переболели вот этой вот болезнью имперскости, но в конечном итоге давайте вспомним, чем это закончилось для всех этих народов. Страшным разочарованием и фактическим распадом империи. Я думаю, что это ожидает и Россию, и вот страшно, что будет после того, когда это реально произойдет, какие сламы, надломы произойдут в сознании этих людей. Мы, к сожалению, не умеем видеть мир достаточно объективно, все очень субъективны в своих оценках, поэтому я могу только и вас, и себя призвать, ну, снять вот эти розовые очки или, там, скажем, идеологические очки, научиться читать тексты, источники, интерпретировать их не так, как это необходимо каким-то церквям из идеологических соображений, а реально надо себя вписывать в ситуацию. Вот мы сейчас только учимся, Украина, себя вписывать. Мы понимаем прекрасно, что будущее зависит только от нас, что ни Америка, ни Европа, ни Россия, ни Турция, никто не решит наших внутренних проблем. И в том числе объединение православия в единую православную церковь.
Людмила, а если посмотреть снова на Россию, видите ли вы вероятность того, что вот те правая оппозиция, о которой вы говорите, станет таким мейнстримом и при определенных условиях в России. То есть вот поднимет голову вот такой вот православный фундаментализм по аналогии с исламским фундаментализмом, как логичное продолжение вот этой идеологии русского мира? Или это очень маленькая вероятность вот в современных 2017 году уже, да, это очень странно, или нет?
Это касается же не только России. Мы видим, как правеет и Европа. То есть с ужасом ждем выборов и парламентских, и президентских, поскольку очень многие, например, не удовлетворены результатами выборов в Соединенных Штатах Америки и приходом буквально через пару недель нового президента, который расценивается очень многими экспертами именно как представитель вот этой фундаменталистской такой позиции. Мы видим, кого он выбирает в свое правительство, и понимаем, что это действительно люди такого, знаете, праворадикального крыла. Знаете, до сих пор общество сохранялось за счет самоорганизации, за счет вот этой синергии, когда балансируют между собой разнообразные радикальные направления. Вот радикальные левые, радикальные правые.
Фашисты, антифашисты.
Да, ну, есть, я вам так хочу сказать, что в количественном отношении они никогда не составляли большинство в любых системах. То есть, ну, это максимум там 10%.
Но это пассионарные 10%,
да,
которые
конечно
активны.
Но все равно, мне кажется, что они загрузают вот в этом 90-процентном болоте, или, как мы сейчас говорим, вата, и очень тяжело расшевелить вот эту вот вату. Даже давайте возьмем вот историю, скажем, связанную с фашизмом в Германии. В конечном-то итоге, да, огромная масса народа была поднята этими лозунгами восстановления справедливости, там, несправедливость вестальского мира и так далее, и так далее, и необходимость, значит, захватить весь мир для того, чтобы подчинить их вот этой вот великой идее очищения человечества. Но в конечном-то итоге мы же видим, что это было нечто такое наносное, и знаем массу примеров того, как реальные люди, вот немцы, они же не все были такие идеологические навернутые, как Геринг или там Геббельс или другие лидеры этой партии. Поэтому
Но тем не менее, обычные немцы, они попустительствовали этому, они никак не мешали этому. Это тоже, в принципе, ну, преступление своего рода, можно сказать.
Да, вы знаете, наверное, не все осознают вот ужас этого помешательства всеобщего.
Как и в России сейчас. Многие проводят в этом плане параллель, да, что происходит во внешней политике российской, во внутренней, да, как уничтожаются оппозиционеры, и, в принципе, россияне молчаливо поддерживают своего лидера, если верить своему спросу. Никто не протестует против этого.
Вы знаете, тут очень сложная природа этого явления. Я имею в виду страх. И очень немногие люди способны действительно выступить против страха перед индивидуальной смертью. И тут же мало иметь силу, и мало даже иметь волю. Необходимо иметь силу воли. И очень немногие способны на такие решительные действия. Но вот возвращаясь к тому, что сообщество все-таки, мне кажется, в силу вот необходимости сохранения вот этого баланса, оно все-таки найдет форму, каким образом притушить и леворадикальные, и праворадикальные течения.
В церкви российской.
И не только в церкви, вообще в обществе, но в церкви российской в том числе. Я просто смотрю, как непросто сейчас самому патриарху Кириллу, потому что на первых порах он был абсолютно явным модернистом, он же считается учеником известного митрополита ленинградского Никодима, и это было такое очень сильное диссидентское, если хотите, движение в середине российского православия. И как он поменял и меняет позицию, то есть он не постоянен в своих реакциях. Это человек, который постоянно находится, вот знаете, балансирует между левыми и правыми. Его задача одна – это сохранить, конечно, церковь. Я думаю, что он не хочет превращения церкви в идеологически послушный инструмент государства. И мы видим по некоторым его движениям и по некоторым его неучастиям в тех или иных государственных акциях, что Но он же не может прямо заявить государственному лидеру, что я не буду что-либо выполнять. Я думаю, что он не все сейчас контролирует. Многие процессы он просто-напросто пустил на самотек, рассчитывая, что все-таки вера, религиозность сама по себе, воспроизводящаяся в новых поколениях людей, она сумеет набрать ту необходимую энергетику, чтобы сохранить русское православие как явление во вселенском православии.
Как толерантно вы рассуждаете о патриархе Кирилле, потому что вот в Украине его демонизируют практически, да? То есть говорят, что там от веры ничего не осталось.
Не думаю. Я не думаю, что так произошло. Просто его вера постоянно поддается очень сильным испытаниям. И если бы он потерял веру, я думаю, что это достаточно честный человек перед Богом, наверное, ушел бы просто в монастырь, сняв с себя обязанности патриарха. Но он понимает, точно так же, как, кстати, и митрополит, вот как патриарх Филарет. Казалось бы, уже человеку в таком возрасте можно было бы и пойти на покой, но он понимает прекрасно, что на нем лежит определенная миссия, и он должен ее завершить и довершить до конца. То есть, если это поставлен для выполнения какого-то предназначения, то не надо проявлять слабость духа, а необходимо все-таки поставить последнюю точку в этом. Я к чему? Я к тому, что человек очень часто неволен в своих действиях. И уж более представить себе рабски зависящего от светской власти, чем патриарх Кирилл, мне кажется, невозможно.
Мне кажется, во всем мире вы имеете в виду?
Я думаю, что даже, знаете, вселенский патриарх Константинопольский более свободен в своих желаниях, в своем духе, хотя мы понимаем прекрасно, что он ограничен географически, и, находясь на территории Турции, у него очень ограничена вот сфера его передвижения.
Мусульманской страны.
Да, но это как в том анекдоте, понимаете, когда там сидят два человека в тюрьме, один ходит, другой сидит. И от того, что ты ходишь по камере, ты же не более свободен от того, который там находится. Тут точно так же. Россию для патриарха Кирилла можно воспринимать как своеобразную тюрьму. То есть он не совсем свободен в определенных решениях. Он же разумный человек. И если мы думаем, что он не видит то, что реально происходит... Я думаю, мы глубоко заблуждаемся. Просто ему не хватает, вот, наверное, страх все-таки перебарывает его силу и волю заявить о том, что то, что творится сегодня в России, это не по-христиански, это не соответствует христианству. Это противоречит христианству, потому что нельзя убивать, нельзя лгать. Это известные нормы, которые присутствуют во всех религиях. И когда сегодня это происходит, то он получается молчаливый соучастник этих процессов.
Ну, где же та красная линия, которую не перейдет тот же Кирилл, или у нас же все, в принципе, случилось, да, уже есть и война, есть уже и ложь?
Трудно сказать. Это зависит от масштаба от этой личности, от того, способен или не способен он на такие героические, скажем, действия. Если только он, как вы говорите, перейдет эту красную линию, то тут же будет зачислен к лигу святых. Ну, есть такие действительно личности в истории христианской церкви и в обычной там, светской жизни, которые пренебрегают своей личной жизнью и готовы положить ее на плаху какого-то общего дела. Ну, знаете, героизм не всем присущ. Ну, как в этой ситуации вообще поступить тем людям, которые относятся к этой церкви? Опять-таки, надо быть достаточно здравомыслящими людьми. То есть понимать, что некоторые процессы происходят вне нашего желания, вне нашей воли. А каждый определяется. То есть ты себя вписываешь в эту ситуацию, исходя из тех ценностей, которые ты признаешь для себя наивысшими.
Напоминаю слушателям, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, у нас в гостях известный религиовед Людмила Филиппович. Мы говорим о роли церкви в нынешних событиях в Украине. Людмила, предлагаю послушать короткую заметку нашего корреспондента Станислава Васина, который живет в Донецке. Вот как он рассказал, как там сейчас с религией на занятых сепаратистами территориях. Давайте послушаем.
Религиозная составляющая в Донбасской войне проявляет себя на протяжении всего конфликта. Надо сказать, что к концу 16-го религиозные мотивы среди боевиков отошли на второй план и не носят такого тотального характера, как это было в 14-м. Здесь достаточно вспомнить, что именно в 2014-м на одном из макеевских блокпостов, известном как 413, к столбу была прибита икона Христа, и на этом же блокпосту стоял один из моих знакомых. Примечательно, что человек этот стоял в наушниках, в которых слушал исключительно западный рэп, но в кармане у него была одна из икона, которую взводу так называемых казаков раздал местный священник во время освящения их автоматов. Православие, как известно, в среде казачества играет особую роль, и те, кто еще вчера работали в шахтах, а сегодня надели папахи, были вынуждены совмещать привычный для местных рэп с иконами Богоматери. Но такой эклектикой дело не ограничивается. Несмотря на спад религиозной пропаганды в местных СМИ, православие Московского патриархата по-прежнему считается одним из столпов так называемой борьбы против фашизма. Достаточно сказать, что в редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенский собор в центре Донецка в храме останавливается служба, если лидер группировки ДНР не заявляет о своем визите заранее. Такой пиетет является взаимным, и в самой так называемой ДНР Захарченко обещал жестко бороться с сектантами, к числу которых отнес и буддистов. Так лидер террористов заявил, что для него есть всего 4 конфессии, цитирую: «Я православный, хожу в церковь, для себя считаю, что единственная церковь для человека, который верит в Бога, это Московского патриархата. Признаю 4 основные конфессии, это православие, это римо-католицизм, это мусульманство и это иудаизм». Напомню, что брошенный на подвал известный украинский ученый Игорь Козловский первоначально обвинялся как раз в создании радикальной религиозной группировки, которая якобы угрожала безопасности так называемой ДНР. Но потом об этом говорить перестали. Но пропаганда русского мира среди оставшегося здесь духовенства все же ведется. Я бываю в церкви нечасто, но на Пасху мне уже дважды в 15-м и 16-м приходилось слышать в проповеди священника о священной борьбе, которую, цитирую, «ведет наш народ против врага». Все это говорится невероятно расплывчато и абстрактно, но стоящие вокруг люди в камуфляже довольно четко дают понять, кому обращены эти слова и кто в стенах этой церкви враг. Хотя некоторые из священников позволяют себе говорить прямо. К их числу относятся известные как на Донбассе, так и в целом в русском православии протоиерей Андрей Ткачев, чьи вечерние проповеди на телеканале КРТ до войны имели большую популярность в регионе. Хорошо образованный богослов в одно мгновение стал говорить о настоящей и ненастоящей, то есть нынешней, по его мнению, Украине, и призывать верующих терпеть те испытания, которые пришли с началом Майдана. Сам Ткачев еще летом 14-го переехал в Москву. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Может, рассказывает Станислав Васин о том, что происходит в Донецке. У нас в гостях религиовед Людмила Филиппович. Людмила, вот это те самые правые, о которых вы говорите, там сейчас и хозяйничают. То есть эти взгляды, то, что вы называете радикальным таким православным фундаментализмом, когда освещают автоматы, вот те казаки, которые играют активную роль в конфликте, играли, по крайней мере, раньше, да, они воевали во имя Иисуса Христа. То есть вот это вот то самое, чего, в принципе, и стоит, ну, вот опасаться, такая позиция умеренной православной религии.
Знаете, у меня сомнения по поводу православности этих людей. Дело в том, что православие и вообще любая религия существует на двух уровнях, как мы говорим. Это, конечно, такой уровень интеллектуальный, богословский. Это такое идеальное, знаете, представление о святом, о сакральном, о Всевышнем, о Боге. Ну, а есть такой вот повседневный уровень, я бы сказала, такой бытовой, практический, или, как мы говорим, народное христианство.
Это ходить в церковь, выполнять ритуалы, но не вкладывать никакого-то особенного смысла, да? То есть для того, как так положено сделать, да?
Вы имеете в виду? Да, 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 да. И тут же зависит от уровня того человека, который принимает ту или иную религию для себя как путеводную звезду, как ответы на смысложизненные вопросы, как ответ на самый главный вопрос, а что со мной будет после смерти и так далее. Нет претензий, вы знаете, к людям, которые по-разному воспринимают одну и ту же истину. Для кого-то это хрустальная чаша, которую он всю жизнь проносит в своей жизни, а для кого-то это такой, знаете, стол с явствами на Пасху, там разговец, это там буженинка, там еще что-то. Я думаю, что все-таки церковь призвана объяснять людям, растлумачивать, как мы говорим, да, рассказывать, интерпретировать те или иные смыслы, те или иные символы. И я знаю, что священники навряд ли, даже Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, призывают людей к тому, чтобы в религии видеть исключительно обряд, исключительно материальную сторону, видимую сторону того, что происходит. Любая религия – это мистика, это миф, это то, что существует и живет на уровне духа, на уровне сознания, а может быть, даже и подсознания. Поэтому задача церкви приподнимать человека, возвышать его над этими материальными ценностями.
Ну вот, в принципе, так они это и аргументируют. Вот священники на занятых сепаратистами территориях мобилизуют людей, говорят, ну вот, как и много лет назад, да, мы снова воюем с фашизмом, народ вставай и так далее, как тогда все объединялись под православным флагом, сейчас тоже воюем. Вот, в принципе, они это так и оправдывают, как мне кажется, что вот мы поднимаем людей из этого быта обыденности на войну с какими-то плохими людьми, плохими идеями. И люди верят, мне кажется, там некоторые.
Ну, я думаю, что да, действительно, очень многие люди верят, но события этих последних трех лет все-таки станут достаточным аргументом, чтобы понять природу фашизма, чтобы просто-напросто разобраться, что есть фашизмом, какие характерные черты свидетельствуют о том, что киевская власть является фашистской властью. Существует или не существует тут культ силы, культ единого лидера, культ единой партии? Преследуются или не преследуются представители оппозиционных сил? Каковы возможности для свободы собраний, для свободы слова? Что можно сказать в эфир, а что нельзя сказать в эфир? Как люди реагируют на другую точку зрения?
Российская пропаганда, все это показывает, что в Украине все плохо для людей.
Ну, пусть люди приедут и увидят, что здесь происходит. То есть тут можно только, как говорится, опираться на свои собственные суждения. И вот я говорила о необходимости здравого смысла и критическом мышлении. Я думаю, что у большинства людей просто-напросто отсутствует эта способность посмотреть на мир достаточно трезвыми глазами. Я категорически против выступаю принятия либо одной, либо другой позиции, такой крайней позиции. И думаю, что человеку разум дан для того, чтобы все-таки самостоятельно оценивать события. Наша задача, и вас, журналистов, и нас, ученых, давать данные, факты. Может быть, какую-то интерпретацию этим фактам. Но на то наука и есть наука, что ты всегда можешь проверить или перепроверить то, о чем ты говоришь. Если я говорю, например, что сегодня поддерживают Московский патриархат 15%, а Киевский патриархат 25%, то мои рассуждения базируются на конкретных социологических опросах, которые делаются там периодически раз в полгода и переверяются эти данные. Пожалуйста, проведите свое исследование и докажите мне обратное. Поэтому я могу только пожелать людям не верить никому. Я имею в виду из обычных людей, особенно пропаганде. Мы прошли это уже. Мы уже 70 лет верили и в конечном итоге пришли к выводу, что все, что мы знали, это было только полуправдой. пытаться найти дополнительные источники информации. Ни в коем случае не смотреть одну единственную программу в телевизоре и даже слушать «Донбасс Реалии». Не только «Донбасс Реалии». Слушайте другие станции. Сопоставляйте эти данные. Проведите какую-то элементарную ментальную работу с тем, чтобы можно было что-то с чем-то сравнить. Спрашивайте людей, которые бывали, которые видели, которые могут поделиться своим впечатлением.
Людмила, а разве вот преимущество религии не в том, что это слепая вера, но человек должен верить, либо не верить?
Но сегодня...
Если мой святой отец да батюшка говорит о том, что это так, то человек должен верить, если он...
Слушайте, уже же прошли, как говорится, темные средневековья и те времена, когда церковь была истиной в последней инстанции. Сегодня
и наука одновременно, и
да,
религия.
Сегодня существует масса других институтов, которым вы можете доверять или не доверять. Поэтому я не думаю, что сегодня найдется человек, который абсолютно верит в то, что говорится сам Вона, и воспринимает это просто-напросто не критически, вообще никак, как губка, просто-напросто это все впитывает. Даже позитивной информации необходимо относиться достаточно осторожно и взвешенно, как мы говорим. Потому что мы понимаем прекрасно, что все, что происходит, оно может измениться в любой момент, как это произошло в 2013 или там, в 2014 году. И я хотела бы, чтобы эти изменения были связаны не с событиями политическими, а с событиями духовного порядка. И вот Рождество, которое как раз свидетельствует о таких изменениях, потому что приходит в наш мир праздник, очень важный в истории всего человечества, и особенно в истории Украины. Это какая-то надежда на то, что с появлением Иисуса Христа мы можем измениться сами и можем изменить мир вокруг нас. Не надо думать о каких-то глобальных изменениях, что мы можем там воздействовать на Новую Зеландию или там на Антарктиду. Давайте мы ограничимся вот своим очень ближайшим средовищем, своей средой, своей спильнотой, своей громадой. И давайте мы принесем в эту среду любовь, веру, надежду, уверенность в правоте, истину, то, к чему всегда стремился человек. А праздники как раз нас и наталкивают на необходимость таких трансформаций.
Мила, осталось еще немножко времени. Последний вопрос к вам. Вот мы уже, в принципе, на такой позитивной ноте наконец-то закончили, чтобы люди не думали, что мы на праздник туда вот только плохое выискиваем. Как вы видите вот будущее вообще религии? Насколько украинцы, они религиозны сейчас? Вот какие тенденции? И нормально ли это в мировом масштабе? Какую сейчас роль религия играет в жизни людей, в частности, молодых, пожилых, в целом Украины?
Хотелось бы обнадежить и себя, и вас, и всю Украину, что религия играет огромную, важную роль в нашей жизни. Но, к сожалению, это не так. И наши ожидания о том, что религия вернется в публичную сферу, что она станет очень серьезным фактором индивидуальной жизни каждого отдельного человека, не оправдывается. Мне бы, как ученому, хотелось бы, чтобы религия занимала более серьезную позицию в обществе, поскольку я считаю, что от твоих внутренних мотивов, от твоей ориентации, жизненной ориентации, твоего представления о мире, о человеке, зависят твои конкретные действия. Если нет этой ориентации, значит, ты как флюгер, ты будешь идти за ветром, а не будешь прокладывать путь и себе, и своим близким. Религия дает такие ориентации.
Это была Людмила Филиппович, зав. Отделом философии и истории религии Института философии имени Григория Савича Сковороды Национальной академии наук Украины. Для вас работал Денис Тимошенко. Мы говорили о роли религии в нынешних событиях в Украине. Это была программа «Донбасс Реалии». С праздниками вас!
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
А сейчас короткий выпуск новостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что открытая версия доклада о российских кибератаках на США подготовлена непрофессионально и не содержит доказательств вмешательства Кремля в выборы в Соединенных Штатах. Песков назвал доклад американских спецслужб охотой на ведьм и выразил надежду, что США будут руководствоваться, как он выразился, твердыми подходами, ориентированными на диалог. 6 января, напомню, американские спецслужбы представили доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США с помощью хакеров и СМИ. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. Служба безопасности Украины заявила о том, что перекрыла выплату пенсий и социальных пособий 800 гражданам Украины. В пресс-центре спецслужбы сообщают, что социальные выплаты из государственного бюджета получали сепаратисты. По данным СБУ, в Станично-Луганском районе указанные лица получали выплаты, однако они проживают на неподконтрольных территориях. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что на должность главы национальной полиции подали 64 заявки. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его данным, перечень допущенных к конкурсу кандидатов будет доступен на сайте МВД после обработки документов в течение 3 дней. В ноябре 2016 года правительство одобрило отставку с должности главы национальной полиции Хатида Канаидзе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 января, на Донбассе будет пасмурная погода, ночью и днем ожидается снегопад, ветер восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха на Донеччине ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза. На Луганщине ночью от 7 до 9, днем от 4 до 6 градусов мороза. Это была программа «Донбасс Реалии». Благодарим за внимание. Для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, за звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Слушайте нас завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.